Глава третья. Планета не имела названия. У нее был цифровой код. Любой справочный компьютер выдавал о ней сведения, даже не подозревая, что людям приятнее, когда планета имеет название. Привычнее. Но так случается с планетами, открытыми издали, из космоса, и затем включенными в список исследований. Планету открыли несколько лет назад. Потом, как и положено, к ней была отправлена станция «Тест», автоматическая станция, которая вышла на орбиту, выпустила скаутов, сняла ее поверхность, выкинула на поверхность пробы, которые взяли образцы воздуха и почвы. Затем «Тест» собрал всех своих слуг и отправился к трассе, где его подобрал корабль «Матка». На корабле «Матки» младший научный сотрудник Кирейко проглядел материал, сделал квалифицированные выводы, и все материалы по планете отправились в архив ждать очереди. Младший научный сотрудник Кирейко мог обнаружить, что планета представляет собой исключительный интерес то ли потому, что на ней есть разумная жизнь, то ли потому, что неразумная жизнь необыкновенная, то ли потому, что там замечательный климат и отличные условия для колонизации, то ли, наконец, потому, что ее минеральные богатства ошеломляют разнообразием и выбором. Ничего такого младший научный сотрудник Кирейко не обнаружил. Планета была лишена разумной жизни. Ее высокие широты были заняты снежными горами, ниже располагались закрытые вечным облачным слоем первобытные леса, а к экваториальной области тянулись на тысячи километров раскаленные пустыни. Угол ее наклона к орбите был невелик, период обращения чуть больше тысячи дней. Ничего особенного. В принципе, средние широты, туманные области лесов и более жарких прерий были пригодны для человека, но отдаленность планеты от космических трасс и нехватка исследовательских групп в этом неблизком секторе галактики обрекали планету на частичное забвение. А раз на планете нет разумной жизни и мало шансов на ее появление в ближайшие тысячелетия, то и в имени планета пока не нуждалась. «В крайнем случае, — подумал Павлыш, собирая рабочий стол, — мы можем окрестить планету по собственному усмотрению. Разведгруппы имели на это право. Например, фиалкой, при условии, что в каталоге галактических тел нет другой фиалки». Стол собрать никак не удавалось. В комплекте недоставало нижней трети телескопической ножки, правда, ящиков оказалось на один больше, чем нужно. Ящики Павлыш надул, вдвинул на место, а лишний приспособил под мусорную корзину. С ножкой он поломал голову, пока не догадался приспособить рейку от палатки. Клавдия видела эту борьбу и была недовольна. Клавдия не выносила беспорядка, от чего бы он ни происходил. Павлыш поставил стол к иллюминатору так, чтобы серый сумеречный свет падал слева. Он не любил работать лицом к свету. Клавдия поставила свой столик так, чтобы работать лицом к свету. В ее комплекте, разумеется, все составные части стола были налицо, и ни одной лишней. Затем Клавдия начала раскладывать на столе приборы, чистые и аккуратные, хотя некоторые из них уже добывали на 3-4 планетах, куда более сложных, чем это. Третий стол, принадлежавший Салли Госк, так и остался пока в плоском ящике. Салли отложила устройство личных дел, пока не устроится вся станция. Станция должна была быть женской. Экипаж — Клавдии Сун. Клавдия Сун — начальник группы и геолог. Салли Госк — радист, электронщик и повар. Серебрина Талева — биолог. Вместе они работали уже на 4 планетах. Центр космических исследований предпочитает не создавать в малых разведгруппах бытовых сложностей. Он комплектует такие экипажи либо из семейных пар, либо подбирает однополые группы. Купол станции невелик. Душ и туалет отделены от общей рабочей комнаты пластиковыми шторками, а перегородки между спальными отсеками чуть выше человеческого роста. Но Серебрина Талева умудрилась сломать бедро за день до высадки. Капитан Магеллана, старый друг Глеб Бауэр, вызвал Павлыша. Он смотрел на него сочувственно. «Ты, конечно, понимаешь, — начал он, — что группа Клавдии Сун последняя на борту, остальные высажены».
«Серебрину можно будет выписать только через месяц», — ответил Павлыш. «Очень сложный перелом».
«Я не об этом. Я хотел спросить, что они будут делать там без биолога?»
«Без биолога им трудно», — согласился Павлыш.
«Ты понимаешь, что мы им сорвали высадку?»
«Мы-то тут при чем?»
«Мы несем ответственность», — сказал Бауэр так, что ясно было, ответственность несет именно Павлыш.
«Отдать ей мою ногу?»
«Слава, это не предмет для шуток».
Удивительно, как быстро капитаны начинают ощущать себя капитанами. Можно подумать, что прошло много лет с тех пор, как Бауэр ходил вторым штурманом на Сегеже. Правда, Павлыш тогда был судовым врачом и сейчас им остался.
«Что же ты предлагаешь?» — спросил Павлыш. «У капитана должны на все быть рецепты».
Бауэр не хотел услышать иронии.
«Слушай, Слава», — сказал он куда мягче, — «ты же тысячу раз меня просил, пусти в поиск, надоело сидеть в железной банке».
«Просил?
Мне стать Серебряной Талевой?»
«Я спрашиваю, хочешь помочь разведчикам?»
«Не хочу».
«Почему же?»
«Не представляю, как буду работать в женской группе».
«В ней будет работать 33% мужчин».
«Клавдия Сун меня съест. Ты же знаешь, какая у нее репутация».
«Клавдия — милейшая женщина. Я тебе это гарантирую».
«Каждый остается при своем мнении. Я просил тебя отпустить меня, когда уходила группа Сато. Там была интересная планета, и людей я хорошо знал».
«Ты боишься одной женщины или боишься работы?»
«Пожалуй, одной женщины».
«Да и она не согласится».
«Тогда с тобой все ясно. А Сун полетит хоть самим чертом, только чтобы не сорвалась экспедиция». Разумеется, Клавдия согласилась лететь с Павлышем. Иначе бы пришлось возвращаться на Землю, больше на борту биологов не было. Правда, настроена она была скептически. И как часто бывает, Павлыш, помимо своей воли, начал оправдывать ее самые плохие предчувствия. При погрузке он умудрился разбить инфроскоп, который теоретически можно скинуть с 10-го этажа без всякого вреда для прибора. А вот теперь, к примеру, он не может сделать простейшие вещи — собрать рабочий стол. В любой стае, включая человеческую, обязательно существует табель о рангах. 3 человек для такой системы достаточно. Появление Павлыша нарушило сложившуюся за несколько лет субординацию. Все было бы проще, будь Клавдия Сун пожилой мужеподобной дамой с громовым голосом и резкими манерами. Но Клавдия Сун не производила впечатления космического волка и начальника разведэкипажа. Внешне она была сказочно хрупким и беззащитным созданием с большими, чуть раскосыми вишневыми глазами и упругими склонными вица, чего им не дозволяли черными волосами, разделенными на прямой пробор и затянутыми в тугой узел. Клавдия Сун была из тех женщин, которые, безусловно, и сразу начинают главенствовать в женской среде, но пасуют перед большими мужчинами и оттого становятся агрессивны и дерзки. К тому же у Клавдии порой отказывало чувство юмора, у Павлыша же оно не отказывало никогда. Оробев внутренне перед Павлышем, Клавдия усилила внешнее сопротивление, как только обнаружилось, что в ее организованное женское гнездо подложили кукушонка мужского пола. По наследству Павлышу следовало бы занять экологическую нишу Серебрины Талевой, женщины романтической, склонной к неожиданным сменам настроения, открытой, веселой, но невезучей, обыкновенному человеку никогда не сломать бедро на космическом корабле. Но Клавдия сразу начала противопоставлять, даже порой несправедливо, неловкого и неумного Павлыша, идеальной работнице и замечательному человеку, Серебрине. То есть он как бы стал антисеребриной. Но Павлыш умел находить выгоды в положении, оставлявшем желать лучшего. Ему предстоит провести 4 месяца на совершенно неизученной планете. Тысячи ученых мечтают попасть в группы поиска. У него появились шансы оставить след в науке, открыть неизвестное семейство бактерий или новый тип симбиоза. А почему бы и нет? Да и что может быть лучше, чем вырваться из отработанной рутины корабельной жизни и броситься навстречу приключениям? Разве он сам не просил Бауэра отправить его с группой? Конечно, просил.
Пускай в справочниках и инструкциях тебя убеждают, что настоящая станция поиска должна обходиться без приключений, что хорошо организованная работа не допускает срывов, а любое приключение не более как досадный срыв,